Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире «Светлого радио». Приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня у нас очень интересный гость из, как бы сказали, еще лет 25 назад, из далекого зарубежья. Хотя зарубежье для нашей страны это и, в общем, не такое уж и далекое, и довольно-таки близкое в разные годы бывшее, и сейчас тоже, несмотря на все события, которые происходят в Сирии, эта страна, ну, в общем, для России не чужая совершенно. Сегодня вместе с нами и с вами этот светлый вечер, ближайший час проведет представитель патриарха Московского и всея Руси при патриархе Антиохийском и всего Востока, игумен Арсений Соколов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Представительство находится в Дамаске, надо уточнить, что это столица Сирии.
Предыстория.
Предыстория, да. Ну, давай предысторию.
Да, а что, собственно, я? Дело в том, что отец Арсений, вы у нас были где-то полгода назад примерно.
Да, осенью.
И вы тогда еще жили в Бейруте, возглавляли там приход, и мы говорили о вашем служении на Ближнем Востоке, о том, как вообще там складывается жизнь христиан сегодня. И мы с вами договорились тогда, что поскольку ваше предыдущее место служения перед Ближним Востоком, это была Португалия, страна изумительная во всех смыслах, со своими особенностями. Самая западная точка Европы находится там, мыс Кабо-де-Рока. И вы служили в потрясающем городе Лиссабоне. Как это все складывалось, вот это достойно отдельного разговора. Ну и пока мы с вами собирались на эту встречу, у вас вышли книги, посвященные пророческим книгам Ветхого Завета, книга Амоса, книга Иисуса Навина, если я не ошибаюсь.
Да, совершенно верно.
И это тоже тема для, конечно, отдельного разговора, но когда мы вас теперь увидим в следующий раз, поэтому я думаю, что в конце программы об этом тоже обязательно скажем несколько слов. Ну что, лето приближается, вот точнее сказать, оно уже совсем на пороге и уже наступило. И, конечно, да, поговорить о восхитительной теплой стране, которая ножками стоит в океане.
Такое это Алла там меня была, но отец Арсений там служил, наш гость. Я не был в Португалии никогда. Это точка на карте, к которой я стремлюсь уже давно. Ну вот все почему-то она там прикрывается с другими странами.
Многие наши слушатели тоже там не были. И у кого-то, может быть, даже и нет возможности там побывать. Поэтому давайте, наверное, разговор об этом месте, уникальном, мне кажется, на карте, и уникальном в плане какой-то своей атмосферы такой, да, и бережности к истории, начнем с того, как вы туда приехали. Что вы увидели там впервые вот своими глазами, насколько это отличалось от того, что вы себе представляли?
И когда это было?
Ну, в первый раз мне довелось попасть в Португалию из Мадрида ночным поездом Тальго. Я служил тогда в Мадриде, был настоятелем мадридского прихода и решил съездить в Лиссабон, в Португалию. Там ходят ночные поезда Мадрид-Лиссабон. Это было 3 января 2002 года. Никого в этом городе я не знал. Я просто купил билет и поехал, чтобы воротиться обратно уже следующим ночным поездом обратно в Мадрид. Ну, вот так состоялось мое знакомство с Лиссабоном, с Португалией, с океаном. Впервые в жизни увидел океан. Побродил по Алфаме, покатался на трамваях, побродил по другим улицам, по берегу реки Тежу. И вот так получилось, что столкнулся с человеком, который тоже, ну, нет ничего случайного, видимо, это был промысел Божий, нашим эмигрантом, который там жил в то время в Португалии, но не в Лиссабоне, а в небольшом городке на север от Лиссабона, и как-то мы разговорились. Вот такое уличное знакомство произошло. Я слышу славянскую речь, вот, и как-то мы с ним разговорились, такой раб Божий Виталий. Вот, и он узнал, что я вот священник из Мадрида, и пригласил в свой вот этот городок приехать, встретиться с нашими там эмигрантами, которые оказались в столь далеком краю, украинцы, молдаване, русских не так много, приехали туда на заработки. В то время как раз очень мощный был поток трудовой эмиграции туда, в Португалию. И вот мы договорились, что я в следующий раз уже приеду не с просто посмотреть город как турист, а приеду уже встретиться с прихожанами. В то время следует сказать, что я был единственный священник Русской Православной Церкви на всю всем Иберийском полуострове, Пиренейском, и мне поручили окормлять и как бы участвовать активно в организации церковно-приходской жизни во всех крупных городах. Вот Барселона, Малага, Порту, Лиссабон, но это было уже несколько позже. А пока вот первая служба и первая встреча у нас была в небольшом городке таком, Сантарень, на север от Лиссабона. Вот. Ну и впоследствии уже я стал чаще приезжать, и вторая служба была уже в самом Лиссабоне. Приехал митрополит, тогда епископ Корсунский Нестор, сейчас он митрополит Виленский Литовский, Нестор, простите, оговорился, Иннокентий, владыка Иннокентий, да, вот, это сейчас Нестор, а тогда был владыка Иннокентий, и состоялось первое церковно-приходское собрание в Лиссабоне. В то время очень уже большая группа возникла православных христиан, которые просили, писали, пришлите нам священника. И вот я несколько раз туда съездил. Ежемесячные были поездки из Мадрида в Лиссабон. И вот потом приехал владыка из Парижа, владыка Иннокентий, и состоялось учредительное собрание. Это было весной 2002 года. Вот. И первое время я продолжал, служа в Мадриде, посещать Лиссабон. Ну, а потом как-то стало очевидным, что разрываться между двумя этими столицами, плюс еще другие города крупные на полуострове, уже трудно, даже невозможно. И поэтому прихожане взяли у меня благословение, написали митрополиту Кириллу, нынешнему патриарху, с просьбой, чтобы меня освободили от Мадрида и направили исключительно для окормления Лиссабонского прихода новооткрытого и для помощи в организации других приходов в Порту и в других местах Португалии.
Довольно вот быстро все это начиналось. Произошло.
В то время быстро все это происходило, и вот оказались тысячи, десятки, может быть, даже сотни тысяч православных христиан в Португалии. Украинцы, молдаване, меньше русских, белорусов, грузин меньше. Вот. Но это, для маленькой Португалии это было непростое испытание, как вот цунами обрушилось такое иммигрантское на их страну. Но следует заметить, что Португалия достойно встретила этот вызов. Повсюду были открыты помощи, центры помощи мигрантам, курсы, бесплатные курсы языка, помощь в поиске работы и так далее. И вот они же привыкли там у себя на Украине, в Молдавии, что где-то на соседней улице есть храм, есть богослужение, а там нет. Там никогда не было православного прихода до недавнего времени, до 90-х годов в Португалии.
Не просто Русской Православной Церкви, но Русской Православной Церкви за границей не было, не было Константинопольского патриарха.
В конце 90-х годов образовалась небольшая общинка Русской Зарубежной Церкви, и из Парижа туда прилетал несколько раз в год священник. Но это было крайне редко, и они не хотели ходить в зарубежный приход.
И даже Константинопольского патриархата не было.
А с Константинопольским патриархатом было так. Два раза в год, еще с салазаровских времен, прилетал в посольство Греции в Португалии священник на Рождество и на Пасху. А потом...
Ну, это исключительно посольская история, она дальше дипломатических...
Да, нет, а потом в конце 90-х появился уже свой местный священник, отец Александр из португальцев, который служил на португальском языке, но был клириком Константинопольского патриархата, то есть греческой церкви.
Отец Арсений, а вы сказали до салазаровских времен, напомните, пожалуйста, про салазаров.
От салазаровских времен.
От салазаровских, да. Что это за фигура в истории Португалии? Потому что одна из ключевых, насколько я понимаю, определяющая и то, ну, не знаю, мироощущение, что ли, которое свойственно нынешним португальцам, и очень сильно повлиявшая на историю страны.
Салазара принято ругать чаще, чем хвалить, но он сделал, ну, личность противоречивая, бесспорно историческая, но он сделал для Португалии немало. В то время, в 20-е годы, он пришел к власти в конце 20-х годов, 20-е годы характеризовались всеобщей анархией, экономической, политической нестабильностью, у власти были военные, революционеры, которые свергли королевскую власть в свое время. Чуть раньше произошло это в Португалии, чем в России. И они не могли как следует управлять, и экономика катилась под откос тоже. И тогда вот молодой профессор университета, одного из португальских университетов, старейшего португальского университета в городе Куимбра, он профессор финансов, финансист, вот, и вообще хорошо знавший экономику человек, ему предложили пост министра финансов. И он так хорошо повел финансовую политику в стране, что уже через год ему предложили пост премьера, возглавить правительство. После этого происходит смена конституции, принимается новый главный государственный закон, и наступает эпоха так называемого «штаду-нову», нового государства, и Салазар становится единоличным правителем. Он не был военным, в отличие от генералиссимуса Франко.
Франко того же, с которым он дружил, кстати. Да. Ну, по крайней мере, лоялен к его режиму был.
Вот. Вот это одно, то, что он поднял экономику Португалии из руин, и второе, то, что он не позволил свою страну втянуть во Вторую мировую войну,
да,
вот как, в общем-то, и Франко.
Кстати говоря, за это, мне кажется, португальцы должны быть ему благодарны.
Они очень благодарны, и памятник Кришту Рей, Христос Царь, благословляющий со стороны Алфамы город Лиссабон распростертыми руками, статуя Христа, да, она как раз и сооружена, эта статуя, она была открыта в 50-е годы в благодарность Богу за то, что он избавил Португалию от этой кровопролитной Второй мировой войны.
Но он же еще очень активно поддерживал колониальную политику, и благодаря ему, в общем, Португалия, ну, тут можно, конечно, долго рассуждать на тему того, насколько это было благом для португальской экономики, но благодаря ему Португалия очень долго не теряла своих колоний.
Да, и потеряла она уже не при нем, а при его преемнике Марселу Каэтану.
А я при этом, знаете, вспоминаю эту частушку, которая, или песенка, я точно не помню, это про то, что Салазар, как португальцы сами, да, сочинили «Э фейту де сал и азар», то есть он сделан из соли и ужаса, азар, да?
Ну, а репрессии тоже при нем были.
Репрессии были, и в 70-е годы, в конце 60-х, 70-е, в Париже жило больше португальцев, чем в Лиссабоне.
Угу,
это о чем-то говорит. Все консьержи, все таксисты были.
Действительно, очень противоречивая фигура.
Да. Социалисты бежали во Францию, социалисты, коммунисты, Компартия была запрещена. Ну, а потом...
Там в Испании были похожие процессы.
Да, потом в 1974 году, уже при Марселу Каэтану, не при Салазаре, Салазара уже не было, произошла вот эта революция
гвоздик. Такой типичный европейский правый.
Революция офицеров, которые не хотели больше воевать в Африке, вести одновременно две, а то и три кровопролитных войны, Гвинея, Ангола, Мозамбик, и вот эти события апреля 1974 года вновь сменили власти. После долгих десятилетий Штаду-Нову прошли выборы, победили социалисты с коммунистами, и началась новая совсем история, страница в истории Португалии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня представитель патриарха Московской и всей Руси при патриархе Антиохийском и всего Востока. Представительство это находится в Дамаске, а в гостях у нас сегодня игумен Арсений Соколов.
А мы вместе с тем говорим о Португалии, потому что о восточных особенностях и положении,
уже
мы говорили где-то полгода назад, и вот сегодня, поскольку отец Арсений в Португалии служил, мы говорим об этой стране. Вы знаете, мне кажется, что есть такая удивительная черта у португальцев, они по сути своей, может быть, я ошибаюсь, но они мне кажутся людьми какими-то очень смиренными. Вот, может быть, конечно, я, знаете, как говорит Владимир Романович Легойда, всегда останавливаетесь в шаге от обобщения. Возможно, я в своей оценке не права, но у меня ощущение, что вот они... Я пыталась понять, почему это так. Вот итальянцы, они же все соседи, да? Испанцы, итальянцы, они... У них такой темперамент сумасшедший.
Да, испанцы, вот вроде бы рядом Испания, да. А темперамент совершенно разный у испанцев, португальцев.
Языки
эмоциональный
похожи.
Склад.
Да.
Языки близкие, да.
Чтобы они там не говорили. говорили про то, что нет, у нас совсем разные языки и все такое. Нет, они, конечно, похожи. Но испанцы, они такие пираты по натуре, которые, как я не знаю, кроме как под какие-то ритмы Кармен, их вообще сложно представить себе, да, вот все какие-то у них такие яркие цвета и эмоции, и краски, и
прочее. Вот музыка, пожалуй, лучше всего отражает это эмоциональное различие и различие характеров. Фламенко – это что такое? Это топот по сцене, дикие вопли.
Кастаньеды
не,
вот
не
эти.
Не очень целомудренные на пляске. Вот. А какой такой самый известный португальский музыкальный жанр, стиль?
Фаду.
Это фаду, фатум, это рок, это судьба, это вдовьи плачи, безысходные, тоскливые, совершенно минорные, а те, кто навсегда ушел за горизонт, о мужьях, о женихах, об отцах, о сыновьях, которые уже никогда не вернутся. Вот. Мне кажется, меланхолия португальская во многом сложилась под воздействием океана. Их транквилизирует океан. Меланхолия и даже и флегматичность иногда. Вот. И это все отражается вот в этом фаду. Музыкальный стиль очень непохожий на соседский, на...
Я даже не знаю, какую аналогию можно привести, чтобы было понятно, о чем идет речь, когда мы про фаду говорим. Это такая многокуплетная, протяжная песня.
Да, романс, есть фаду лиссабонский, есть фаду куимбрский. Это такой португальский романс, можно сказать, с португальскими гитарами, с очень минорной мелодией.
Очень красивый, очень грустный. Вот грустный прям. Вы думаете, это с океаном, да, связано?
Ну, во многом, мне кажется, природа накладывает отпечаток на человека. Ведь океан — это не море. Море давно было всем известно, и оно было одомашнено. Всегда знали мореходы в Средиземном море, что есть другой берег, что есть какие-то порты.
А там океан.
А там океан, у которого нет, в принципе, другого берега. Если кто за горизонт уходит, он уже рискует никогда обратно не возвратиться. И океан — это совсем не море. И это хорошо понимаешь, когда живешь на берегу океана, какая-то мощная, неукротимая стихия. И вот граница Португалии, с одной стороны, это Испания. Это единственная страна, с которой Португалия граничит, европейская. А с другой стороны, это океан. Две трети побережья, две трети границы Португалии – это океанское побережье.
Ну, через пролив там все-таки Марокко.
А пролив – это все-таки Испания.
Ну, да, Испания, да, но напрямую от Португалии тоже там.
Там не пролив, там несколько сотен километров все-таки. А 14-километровый пролив
– это от Испании.
Это Испания.
Вот, вы знаете, у меня была такая же мысль, что такая разница в темпераменте и в характере национальном, простите за эту формулировку, да, но куда от нее деваться, связана именно с тем, что испанцы, они скорее, знаете, властители на море такие, именно как-то... Есть владычицы морей, да, они такие...
Португальцы тоже. Вот. Когда-то испанцы с португальцами поделили весь мировой океан.
Куда в таком случае что ушло? Почему вот эта слава Португалии, она где-то на уровне 15 века, да, там, ну, максимум, да, 16-го, ну, где-то вот там она застопорилась, и все.
Португальцы открыли полмира. Магелланов пролив, Торресов пролив, это Торреш, который открыл Австралию. Австралию вовсе не англичане открыли, а португальцы. Это большинство открытий, в общем-то, мирового значения того времени, 16 века, это португальцы.
Вашку де Гама,
Магеллан, Тор, да, Магеллаш, вот вы правильно говорите по-португальски.
Ну, они же там «ш» вставляют, да, поэтому...
Да.
Так почему это так? Вы человек-философ, и наверняка вы задавались этим вопросом.
Я не философ, но вопросом задавался. Маленькая Португалия к 18 веку обезлюдила. Вот... Дифференция между метрополией и колониями самая большая в истории этого Португалии. Территория колоний в 150 раз была больше, чем территория метрополии. И люди выехали в Бразилию, в Африку, куда угодно, в Макао, в Индию. Там тоже были португальские колонии, Гоа, например, да, остров Дельман. Вот. И Португалия обезлюдила. Начинается экономический упадок Португалии вот в 18 веке. Вот. Испания так не обезлюдила, как Португалия.
То есть фактически это, знаете, как если в доме открыть окна и двери, потом не стоит удивляться тому, что там перевернуты какие-то мелкие предметы мебели ветром, и что там холодно, да? Вот это вот примерно то же самое и случилось.
У одного португальского журналиста в одной статье я прочитал такое интересное, он сделал наблюдение, что португальцы очень хорошо себя чувствуют за границей, лучше всего, потому что они сидят за границей и тоскуют по своей родине, ностальгируют, и это как раз и очень соответствует их состоянию души лучше всего.
А мы как раз вот буквально несколько минут назад говорили про историю Португалии в 20 веке, и вы сказали, что в какой-то момент португальцев действительно очень много жило в соседних европейских странах. А сейчас португальские диаспоры сохраняются во Франции, там, в соседних...
Население Португалии 10,5 миллионов.
Всего?
В Португалии в самой более, всего 10,5, да, более 5 миллионов живет в диаспоре, это еще. То есть треть португальцев живет в диаспоре. Большие диаспоры... И в европейских странах, Франция, там, Великобритания, а также в Венесуэле, другие, в Бразилии в той же.
Вот парадокс, что в эту страну приехало так много иммигрантов из бывших союзных республик и Восточной Европы в свое время, да, вот это как раз ваши прихожане, о которых вы рассказывали.
Да, это удивительная история была.
А при этом сами португальцы, они на заработки едут в какие-то другие европейские страны. И вот такая получается,
ну,
у них...
так происходит, да.
Европа нередкая история.
Украинцы едут на заработки в Польшу, а поляки в Германию.
Украинцев в Италии, вон, в Неаполе целый квартал... Квартал? Какой квартал? Целый район украинский есть. Причем он никому не известен, по-моему, а вот вокруг красивый Неаполь, а зайдешь за угол, а там такая маленькая-маленькая Украина со своими особенностями, колоритом, рынками, машины все на украинских номерах.
Забавно.
Да, ну вот первые шаги на становление вот Русской Православной Церкви в Португалии, они были очень интересными. Ну, вот была зарубежная община маленькая, да, а когда вот хлынул этот мощный поток иммигрантов, то, ну, ведь люди-то едут какие? Активные люди. Вот ленивый человек не поедет, да, он будет сидеть на печке, как Емеля, и говорить, что все плохо, все разрушено, все погибло. Вот едут самые активные люди с новыми идеями, с какими-то, и приход был очень мобильный. За год приход на треть где-то обновлялся. Люди приезжали, уезжали в другие города, в другие страны, и приезжали новые люди с новыми идеями. То есть не превращалось, это все не застаялось, не превращалось в такое вот приходское застоявшееся болото. То есть постоянно что-то новое появлялось. И приход был очень живой, активный и большой. С первых же лет по 100, по 150, по 200 причастников в простое вот обыкновенное воскресенье, не праздничный, не большой праздник. Вот, и были португальцы, что интересно, я бы хотел отметить двух человек. Первым старостой португальского прихода был нашего московского патриархата прихода в Лиссабоне, был португалец. Жуау Педро Фонсека. Это очень интересно. У него, его сестра живет уже лет 30 с лишним здесь, в Москве. Анна Мария де Фонсека, она замужем за русским и работает в португальском посольстве, вот, и она его в свое время обратила, привела в православие.
Потрясающе. И он там ждал, когда вы появитесь.
Да, и он ждал, когда мы там появимся, и проявил огромную активность в организации богослужений первых, а служили мы где придется, мыкались, то в женском монастыре, то в часовне при болгарском посольстве, там тогда пока не было болгарского священника, то по домам, то в торговом центре Аморейрош.
Ого!
В торговом центре, у них там часовня есть, представляете? Вот, и все это организовывал португалец, вот этот Джоа. Поэтому, когда встал вопрос с владыкой Иннокентием вот на этом учительном собрании, кого предложить старостой, то, в общем, предложили его, Жуау, других как бы вариантов не было. И почти все, да, вот единогласно проголосовали за него. Ну, сейчас он не в Португалии, сейчас он живет в Румынии, он женат на румынке и уехал жить в Румынию. Вот потом сменилось после него еще несколько старост. И другое имя, которое я хотел бы назвать, среди нескольких вот португальских имен, кто стоял в самом начале истории русских приходов в Португалии, это монах, покойный уже монах Луиш Филипп Рибейру. Он из аристократической семьи происходил, довольно близко ко двору португальскому, родился в 29-м году, как раз в году, который Салазар пришел к власти, и был такой воспитан в благочестивых католических традициях, строгих очень. Вот. Но он в молодости был, пока не потерял голос, оперным певцом и выступал на самых знаменитых сценах Европы, даже в Ла-Скале. И одна болгарка его в Париже пригласила на богослужение в русский храм
Александра Невского.
Александра Невского, да.
И он услышал там хор.
И это было в 50-е годы, и он впервые попал на службу. И вот тогда же он стал знакомиться с православием, читать книги на французском языке, много было переведено. И принял решение стать православным. Родственники сказали: ну все, теперь ты с нами уже не водись, вот ты теперь давай сам, вот мы не хотим знать, вот ты предал нашу там веру католическую, вот, и не имеешь права теперь на наше там в наследство, какие-то там наследственные дела у них были. Вот, и он стал православным. Но в то время как быть православным в Лиссабоне? Два раза в год, как я уже сказал, прилетал из Греции священник, который служил вот в греческом посольстве в Лиссабоне дважды в год, на Рождество и на Пасху. Вот он был прихожанином там, в греческом посольстве. Вне посольства приходы православные открывать было запрещено при Салазаре. И когда бывал за границей, тоже участвовал в церковной жизни. Вот. А потом в конце 90-х он стал прихожанином вот этого русского зарубежного прихода. И когда только появились там мы, он сразу же перешел к нам и стал. И потом, самое, пожалуй, что следовало было отметить, важное, он принял иноческий постриг, владыка Иннокентий его постриг. Вот, а мне потом через несколько лет благословил постричь его в монахи, то есть в схиму. И вот он совсем недавно отошел в вечность, чуть больше года тому назад, монах Филипп Рибейру, замечательный человек, один из основателей Лиссабонского, русского Лиссабонского прихода.
Мы продолжим этот разговор буквально через минуту. Напомним, что представитель патриарха Московского и всей Руси при патриархе Антиохийском и всего Востока в Дамаске, игумен Арсений Соколов, в гостях программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Говорим сегодня о Португалии, не о Сирии, не о Дамаске, а о Португалии, потому что до Ближнего Востока много лет отец Арсений служил именно в этой замечательной стране. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, мы через минуту в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».